Глава третья. Закон и польза. Заметки мародера. Обитель близ Шальвапура. Середина периода Сарат.
Примечание. Сарат. Осень. Середина сентября, середина ноября. Конец примечания.
Не было ничего сущего, и не было сущего тогда. Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним. Точно, неба тоже не было. Белолицый мальчик лет 7-8 раздраженно зыркнул на молодого брахмана в дерюжной хламиде. Оправил на себе ланкийскую накидку батик-кшатрия, крашеную двойными спиралями по плотной кошениле, наморщил лоб и упрямо продолжил. Что двигалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой? Что за вода была? Глубокая бездна? Он снова в упор посмотрел на наставника, словно ожидая от гуру немедленного и толкового ответа на все загадки мироздания. Лучше в двух словах, а еще лучше разъяснить на пальцах, что именно двигалось туда-сюда и каким образом. Не дождался, тряхнул смолью кудрей, схваченных тонким обручем белого металла, заговорил снова. «Не было ни смерти, ни бессмертия тогда». Не было ни признака дня или ночи. Короче, ничего тогда не было, наставник, — дерзко сверкнул глазами мальчишка. И учить, значит, нечего, только зря время трачу. Не было, — слегка наклонил голову учитель, соглашаясь. И все же было. Постарайся вспомнить, как об этом говорит Рик-Веда, соберись с мыслями, я подожду. Юный кшатрий понуро уставился в землю, и по выражению мальчишеской физиономии было совершенно ясно. Думает он сейчас о чем угодно, кроме премудростей веды-гимнов. Мимоходом, покосившись на стайку однолеток, те сгрудились в отдалении, перемигиваясь и шепчась в полголоса, незадачливый ученик вдруг оживился. На подходе к злополучному месту духовных изысканий обнаружились гости. Пожилой брюханчик, точь-в-точь оживший шарик Каламбхук с паучьими ручками-ножками, и с ним мальчик, ровесник обладателя почетной накидки, низкорослый, худенький и до смешного серьезный. Бросив один единственный взгляд по сторонам, он встал за спиной толстяка, отца, гуру, просто сопровождающего, и застыл в позе почтительного ожидания. Идол идолом, лишь ветерок-бродяга лениво треплет края одежды, состоящие из двух кусков грубого полотна, да еще спокойно блестят черные глаза на скуластом, не по возрасту сосредоточенном лице. Юный кшатрий не удержался и фыркнул. «Тебя забавляют гимны старейший из вет?» — поинтересовался у него учитель. «Как можно, гуру? Но вот тот мальчишка, его вид показался мне забавным. Взгляните сами, у него такое лицо, словно он знает все на свете. А гимн я сейчас вспомню, обязательно вспомню». «Разумеется», — мягко улыбнулся молодой брахман. «Если царевич Друпада Панчалиец говорит, что вспомнит, иначе и быть не может. Или мы попросим мальчика, который знает все на свете, помочь наследнику трона Панчалов?»
Примечание. Друпада, дубина, санскрит. Конец примечания.
«Конечно, попросим». Друпада едва не расхохотался вслух. Мысль наставника ему показалась на редкость удачной, тем более что продолжение гимна о сотворении мира как отрезало. «Смиренно молю простить досужее любопытство», — учитель низко поклонился кругленькому гостю, безошибочно подметив на том брахманский шнур через плечо. Но кем приходится этот малыш моему достойному собрату поварне? — Сыном, — булькнул толстячок. — Звать Дроной. — Просто Дроной? — Просто. Похоже, гость не слишком жаловал словесные изыски. Наречь сына просто-напросто Дроной, то есть ларцом, а не дарующим плод молений или, скажем, кладезем истины, мог лишь человек напрочь пренебрегающий церемониями. Как только мать допустила, задразнит ведь чадо. В таком случае позволит ли бык среди подвижников задать его отпрыску пару вопросов? Позволит. Бык среди подвижников равнодушно кивнул и отвернулся. «Кого-то ждет», — подумал учитель. «Кого? Одного из свиты царевича?» «Благодарю. Мальчик, ты слышал начало гимна, который декламировал царевич Друпада?» «Слышал, достойный брахман», — подтвердил мальчишка, сложив перед лбом ладони дощечки и согнув тощую спину в поклоне. «Не желаешь продолжить?» Дрона выпрямился и, не меняя позы и выражения лица, заговорил. Не было ни признака дня или ночи, дышало, не колебля воздуха, по своему закону нечто одно, и не было ничего другого, кроме него. Мрак был сокрыт мраком в начале. Неразличимая пучина — все это, то жизнедеятельное, что было заключено в пустоту. Оно одно было порождено силой жара. «Благодарю тебя, Дрона, достаточно». Ласково остановил молодой брахман мальчика, намеревавшегося продолжать. «Вот видишь, царевич», — обратился он к Друпаде, — «совершенно не обязательно быть престарелым мудрецом, чтобы выучить на память святые гимны. Тебе это тоже под силу». «Еще как!» — буркнул царевич, с неприязнью косясь на своего посрамителя. «А ему под силу захлопнуть пасть и...» Молодой брахман свел брови на переносице, и Друпада раздумал продолжать. «Понятное дело, он панчелийский наследник, ветвь славного рода. Придет время, и тысячи тысяч поклонятся ему. Но сейчас Друпада всего лишь ученик, и перед ним его учитель. Прошу простить мою дерзостью, изобильной добродетелями». Оказалось, что языкатый Дрона уже стоит рядом и обращается к брахману-наставнику. Но, по моему скромному разумению, здесь изображен обряд Хома в новолуние. О чем говорит верхний символ?
Примечание. Хома — обряд помещения в огонь жертвенного дара Хавис, преимущественно топленого масла. Конец примечания.
Действительно, на утрамбованной площадке при помощи камней, веточек, плошек с маслом и глиняных фигурок был выложен план совершения обряда, и вычерченный знак месяца говорил о времени его проведения. «Совершенно верно, мой юный знаток гимнов», — подтвердил наставник, и Друпада сразу воспрял духом и гордо подбоченился. План обряда он выложил сам, почти без посторонней помощи, и учитель часом ранее похвалил его за это. «Превосходно, вне сомнений, превосходно!» Дрона приблизился к площадке и стал разглядывать работу царевича. «Если не считать, что южный огонь предков, в новолуние должен гореть еще южнее, дабы расстояния между всеми тремя жертвенниками совпадали, а так выше всяческих похвал». И уверенно передвинул бусину из травленого сердолика, изображавшего южный огонь, на ладонь вниз. «Вот тут ты ошибаешься, мальчик», — покачал головой брахман, сдерживая улыбку. «Символ лежал как раз там, где нужно. Будь добр, верни все на прежнее место». Трупада с чувством превосходства взглянул на мозгляка и преисполнился величия, как подобает царевичу Панчелицу, сведущему в обрядах. Не чета всяким брахманам-самозванцам, способным только как попугаи бубнить себе под нос гимны. Тут тебе не веды зубрит, тупица, тут головой надо думать. Нет, я прав. Мальчик спокойно смотрел в лицо молодого учителя, не моргая, а его толстенький отец, казалось, откровенно забавлялся, наблюдая за этой сценой. Мальчик действительно прав. Тихо прозвучало совсем рядом. Обернувшись, царевич Друпада узрел главу обители, седобородого Хотравахану, и поспешил благоговейно склониться перед старцем, тронув кончиками пальцев прах под ногами мудреца. Остальные сделали то же самое. «Мальчик подметил верно», — повторил старик. В новолуние южный огонь предков должен располагаться именно так. Но только в день новолуния мы с вами этого еще не проходили.